Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 165-я встреча, мы с вами в книге Левит, 5 глава. Мы с вами говорим о 5 жертвах. Книга Левит с этих жертв и начинается. Первые 3 жертвы – это жертва всесожжения, хлебная и мирная жертва. Это жертвы приятные, это благоухание. Они указывают на личность или характер Иисуса Христа, на красоту Иисуса Христа в различных ее гранях. И дальше 4-5 жертвы – это жертва за грех и жертва провинности или жертва преступления, за преступление. Об этих жертвах в 4-5 и частично 6 главе книги Левит. Эти жертвы указывают на подвиг Иисуса Христа, на его крестную смерть. Я хотел бы обратить наше с вами внимание на то, что на самом деле люди в Ветхом Завете имели очень неплохое представление об Иисусе Христе. У них была возможность узнать, каков Христос. Они могли смотреть на жертвы, они могли смотреть на то, как Бог проявляется, на то, как Бог действует, на то, чего Бог от них хочет. И таким образом они действительно постигали то, что нам с вами сегодня известно уже по новозаветному повествованию. Да, Христос выше любых других жертв в том плане, что Он стал жертвой раз и навсегда. Но вот эти аспекты личности и аспекты подвига или дела Иисуса Христа были известны уже в Ветхом Завете. Жертва за грех, о которой мы говорили в прошлый раз, указывает на природу греха. Это наша греховная природа. Это не то, что мы делаем, это какие мы. Я напомню, что человек по природе грешен. И часто это недооценивают. Говорят о том, что в человеке есть какая-то Божья искра, которую нужно раздуть, через которую человек может прийти к Богу. Но Священное Писание указывает на то, что во грехе родила меня мать моя, на то, что мы по природе грешны. Никаким образованием, никаким обучением, никакой подготовкой, никаким созданием хорошей окружающей среды эту проблему греха не решишь. Человека можно посадить в любые условия, но его греховность рано или поздно проявится. Именно об этом мы читаем в 4 главе. И всякая праведность человека, как мы также с вами узнаем из Священного Писания, похожа на грязное белье. Апостол Павел говорит уже в Новом Завете в письме к римским христианам, 8 глава, 7 стих. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Плотские помышления – вражда против Бога. Речь идет о том, что по нашей греховной природе нас можно воспитывать сколько угодно, нас можно учить сколько угодно, но мы не можем покориться Богу. Мы можем даже прийти к такому состоянию, когда мы будем считать себя абсолютно праведными людьми. И что? Нам все равно это, никак не помогает в нашей встрече с Богом, в нашем общении с Богом. Единственный способ решения проблемы состоит в том, чтобы веровать в того, кого Бог послал, Иисуса Христа. Мы имеем греховную природу, и, собственно, об этом жертва за грех. А в 5 главе перед нами грех как действие. Кстати, не все исследователи, не все богословы разделяют в смысловом плане 4 и 5 главы. Их часто рассматривают как единую жертву. Но я все-таки усматриваю здесь такое развитие. Четвертая глава – это состояние. Пятая глава – это проявление. В пятой главе перед нами грехи по неведению. В начале шестой главы – намеренные грехи. В седьмой главе – жертва за грех. Кстати говоря, именно понимание греховной природы лучше всего объясняет, насколько человек внимателен, когда речь идет о списках грехов. Объясню, что я имею в виду. Пятая глава книги Левит, начиная с первого стиха. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Перед нами несколько грехов, и на самом деле в пятой главе перед нами описание четырех разных грехов, которые совершают люди. И вот вопрос, который действительно часто задают, звучит так. Вот этот список грехов исчерпывающий или нет? Это все грехи, которые можно совершить, и за которые, возможно, такая жертва? Или нет? Прежде чем отвечать на сам вопрос, давайте подумаем об источнике его происхождения. Почему нас волнует, насколько завершен этот список грехов? Знаете, всякий раз, когда кто-то пишет работу, статью с перечислением грехов, вот возможные грехи или там грехи, против которых нужно сопротивляться. Всякий раз, когда такая работа появляется, находится немало людей, которые с удовольствием, с интересом эту работу читают. Один мой знакомый пастор написал большую статью, даже это не статья, а список такой. 800 грехов человека. И вот написал он это еще до времен интернета. Я знаю, как люди приходили к нему и писали ему письма и просили у него рукопись этой работы. Всем было интересно, какие там 800 грехов. Почему это интересно людям? Ну, я думаю, отчасти это интересно, потому что человек пытается понять, а вот я в этих грехах виновен или нет? Ну, может быть, будет хотя бы большая часть грехов, в которых я не виновен. Может быть, я не совсем грешник. Может быть, как-то еще, ну, все более-менее нормально. А с другой стороны, людям приятно читать о грехах. Задумайтесь, например, какое заглавие романа гарантирует ему большую продаваемость? «Праведная жизнь Елизаветы» или, допустим, «Лиза и ее 20 любовников»? Я думаю, что ответ здесь совершенно очевиден. Вот сам факт того, что люди скорее будут покупать вторую книгу, второе название будет более привлекательным, сам этот факт указывает на греховную природу человека. Теперь же к самому вопросу. Я все-таки считаю, что, конечно, это не полный список. Это не законченный список. Это просто примеры тех грехов, которые люди могут совершить. Но относятся эти слова к любому преступлению, к любому греху. О чем же говорится здесь? Что это за грех, о котором сказано в первом стихе 5 главы книги Левит? Это свидетель, который говорит не всю правду. Это человек, который грешит грехом опущения или упущения. Он говорит правду, но не всю, не целиком. Об этом мы читаем неоднократно в Священном Писании, например, в послании Иакова, 4 глава, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Человек знает, в чем истина, человек разумеет делать добро, но решает сделать по-другому. Этот человек грешит. Мне рассказывали совершенно дикую историю о том, как один пастор шел по улице, шел по городу, и увидел женщину, которая вот-вот готова была упасть в обморок. Он буквально ее поймал, когда она падала в обморок. Она была, ну, уже практически без чувств. Машины тогда у пастора не было. Она была маленькая и легкая. Он взял ее, поднял ее на руки и отнес ее в ближайшую больницу. В тот же вечер жене этого пастора позвонила доброжелательница и сказала: «Вы знаете, я сегодня видела вашего мужа с женщиной, с чужой женщиной на руках». Слава Богу, что у этого пастора была мудрая жена. Она знала, что делать по поводу вот таких слов. Давайте разберемся. Это, в кавычках, доброжелательница сказала правду? Да, сказала. Действительно, этот пастор шел по улице, неся на руках женщину. Следующий вопрос. Всю ли правду она сказала? И вот тут самое сложное и самое главное. Она скрыла, она не договорила для того, чтобы выдать ситуацию так, как ей это нравится. Сегодня немало грехов опущения, когда мы действительно скрываем информацию и говорим только то, что нам нужно. Мне рассказывали о том, как лидеры, руководители одной церкви на своем лидерском церковном совете обсуждали пастора, и опять-таки о пасторе говорилось не все. Члены совета высказывали только то, что им нравилось. Они брали только одну часть этой картины. Лукавые уста, названные в книге притчи Соломоновых, среди того, что ненавидит Бог. В Евангелии от Матфея, глава 27, 63 стих, мы это уже читали, поэтому я прочту еще раз, потому что там вот то же самое. Нужно было найти лжесвидетеля против Иисуса Христа, 63 стих. И говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну. Мы вспомнили, что он так сказал. Говорил ли он о том, что воскреснет на третий день? Да, несомненно. Говорят ли они всю правду? Нет, разумеется. Это тот самый грех, о котором мы читаем в книге Левит». То есть смотрите, что получается. Грех один, вариантов у него много. Но идем дальше. Второй стих 5 главы книги Левит. «Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняется, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Да, по неведению, но все же прикосновение к нечистому». И кто-то может сказать: «Ну, нас это не касается, мы тут к нечистому не прикасаемся». Знаете что, друзья мои? Мы прикасаемся к нечистому еще как, и гораздо чаще, чем готовы были бы в этом признаться. Мы прикасаемся к нечистому в нашем сердце, в нашем разуме, и часто эти прикосновения к нечистому как раз и оказываются такими тайными грехами. 18 Псалом, 13 стих. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня», 14, «и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Очисти, и тогда я буду чист. Каждый из нас, живя в этом мире, соприкасается с огромным количеством грязи. Поэтому вот эти слова о нечистоте, о соприкосновении с нечистотой для нас имеют огромное значение. Порой мы даже не осознаем того, что делаем. Однако апостол Иоанн не случайно говорит о том, что всякий грех есть беззаконие или всякий грех – преступление. Идем дальше, и перед нами четвертый из упоминаемых здесь грехов, 4 стих. «Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Это обещание. Я обещаю, что обязательно сделаю это. Кстати, даже не важно, хорошее дело или худое. Я обещал и не сделал. Вот эта ситуация, когда мы обещаем и не делаем, является грехом. Помните, как Симон Петр обещал пойти за Христом, но не пошел? Буквально во дворе дома первосвященника он отрекается от Христа. Его обещания оказываются лишь только пустыми словами. Дело в том, что всякое обещание, которое мы не готовы исполнить, на самом деле граничит с самовозвышением. Мы как бы говорим: «Я крут», «Я классный», «Я вот это могу». В центре не Бог, а слово «Я».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Если мы действительно имеем какое-то желание, наша задача не в том, чтобы выставлять себя как таких всемогущих людей, которые сейчас могут сделать все. Наша задача – просить Бога, чтобы Он работал, действовал через нас. Но вернемся к библейскому тексту. Левит, 5 глава, 5 и 6 стихи. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Вот первое упоминание названия этой жертвы – это жертва повинности. Обратите, пожалуйста, внимание на последовательность. Если он виновен, то пусть сначала исповедуется. То есть он признает свою вину. «Да, я виновен». Помните в Нагорной проповеди: «Если ты принес дар твой к жертвеннику и понял, что брат твой имеет что-то против тебя, то оставь дар свой и пойди примирись с братом». Вот оно об этом. Начинается все с покаяния, и потом уже примирение и жертва. В нашем современном обществе мы зачастую смотрим на это иначе. Мы говорим: «Да ладно, все само образуется, все будет нормально». И пытаемся принести жертву без должного покаяния. Но это уже не жертва. Это уже попытка откупиться. А откупиться от Бога невозможно. Дело в том, что покаяние предполагает изменение нашего сердца. Фраза «не согрешишь, не покаешься» относится к людям, которые забывают о подлинном смысле покаяния. К людям, для которых покаяние оказывается лишь только словами. Это абсолютно не библейская картинка. 7 стих 5 главы книги Левит. «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение». Две вещи здесь. Ну, во-первых, жертва доступна всем. Даже если нет денег, даже если ты бедный человек, уж на голубей ты найдешь денег или возможности их купить, возможности их поймать, если что. Но обратите, пожалуйста, внимание здесь и еще на один момент. «Пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение». Всесожжение, как мы помним, это поклонение Богу, это прославление Бога. То есть вот две эти жертвы сосуществуют. Они идут одна рядом с другой. Человек приносит и то, и другое. Покаяние и поклонение, или покаяние и прославление, идут рядом. Одно невозможно без другого. Нельзя славить Бога, если за душой у тебя нераскаянный грех. Нельзя, совесть замучит. В 8 и следующих стихах мы видим описание самой этой жертвы. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и так далее. Обратите опять внимание на то, что сначала приносится жертва за грех, и потом уже после этого поклонение. Сначала покаяние, потом поклонение. Не пытайтесь загладить грехи активным поклонением. Не думайте, что если вы споете погромче, Бог по-другому на вас посмотрит. Он уже по-другому на вас посмотрел, Он готов по-другому на вас смотреть, но не из-за громкости вашего пения, а из-за крестной смерти Иисуса Христа. Пропущу несколько стихов и перейдем к 14 стиху. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями по сиклю священнику, в жертву повинности, за ту святыню, против которой он согрешил. Пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Давайте разберемся с этим текстом, разберемся с этими словами. Здесь разные ситуации, причем каждый из них описывает большой спектр возможных ситуаций. В этих случаях мы фактически грабим Бога. Мы пытаемся забрать себе то, что принадлежит Богу, и при этом как будто не знаем. Начнем с того, что, как правильно говорится, незнанием закона не оправдаешься. Незнание закона не снимает ответственности. Даже если этот человек не очень в курсе, он все равно за такие вещи отвечает. С другой стороны, 17 и 18 стихи – это скорее грех против других. 17 стих – против заповедей Господних, чего не должно делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех. Заповеди, определяющие отношения с другими людьми. То есть в 14, 15, 16 стихе это то, что касается Бога, в 17 и 18 это то, что касается других людей. Ну и, соответственно, где грех против других людей, там и грех против Бога, поскольку все это взаимосвязанные моменты. 19 стих – это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Про человека очень четко говорится: ты виновен. Ты виновен безвыходно. Ты сам по этому поводу сделать ничего не можешь. Бог сделает. 6 глава. У нас есть еще несколько минут, поэтому начнем говорить о 6 главе. В ней перед нами завершение разговора о жертве повинности и начало разговора о законе жертв. С 1 стиха прочитаем. И сказал Господь Моисею, говоря: «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат». То есть это уже осмысленное преступление. Человек запирается, человек отрицает. Это уже осмысленное противление Богу и другим людям. Опять-таки, у этого противления разные варианты. Оно по-разному выглядит. Но сводится все это к одному и тому же. 4 стих. «То, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел». И опять это продолжение той мысли, которую мы уже видели. Возвратить – это часть покаяния. Возвратить – значит отвернуться от того, что делал раньше. Начать жить по-другому. 5 стих. «Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности». Иными словами, я не могу просто прийти и сказать: «Боже, прости меня». Ко мне тогда будет следующий вопрос. А как твои отношения с тем человеком, которого ты обидел? Зачастую христиан критикуют, я думаю, справедливо критикуют, именно за то, что мы пытаемся решить все вопросы с Богом, забывая про наши отношения с другими людьми. 6 стих. «И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока, по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». Обратите внимание на эту ключевую фразу: «и прощено будет ему». Есть действие человека – покаяние. Есть действие Бога – то, что предусмотрел Бог ради прощения человека. И вот тогда, как мы читаем, и прощено будет. Иисус стал жертвой за нас раз и навсегда. Необходимость покаяния это не отменяет. И не отменяются также слова: «И прощено будет». Увидимся с вами в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.